Последние новости рассказала Евгения Мельникова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 22 градуса. В воздухе снова ощутимо чувствуется запах гари. Днем до плюс 33. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18. Днем не обещают непрекращающийся дождь и грозу. Плюс 23 градуса. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Расследование взрыва около кафе в Пятигорске. 30 раненых. Основная версия – террористический акт. Почему не работает сайт Рослесозащиты, сообщивший о радиационной угрозе из-за пожаров в брянских лесах? Музей усадьбы Архангельская в ее нынешнем виде грозит уничтожение. Часть охранной зоны вокруг памятника хотят отдать под застройку. А центральная тема нашей программы – помощь тем, кто пострадал в результате лесных пожаров в России. Как помогать надо, а как нет? Кто сделает это лучше – государство или добровольцы? С какими проблемами сталкиваются те, кто готов помочь, и те, кто хочет принять помощь? Но начнем нашу программу с последних новостей о взрыве в Пятигорске. Рядом с кафе в центре города во вторник вечером взорвался автомобиль. Погибших нет, ранены 30 человек. По последним данным, четверо из них в реанимации. Основная версия случившегося теракт. Подробности с места событий у корреспондента «Радио Свобода» Лады Леденевой.
Взрыв произошел в 16:15 по Москве. На воздух взлетел автомобиль ВАЗ-2106, припаркованный на проспекте Кирова у дома номер 37. Взрывом его буквально разорвало на мелкие осколки. Однако уцелел номер машины, по которому уже установлен ее владелец. Практически полностью разрушено одно из летних кафе. От него остались только кирпичные стены. Сильно пострадало еще одно кафе и магазин женской обуви. Искорежены несколько припаркованных рядом автомашин и вагон трамвая, проходивший мимо. В соседних домах выбиты стекла и двери.
Предположительно, ВАЗ-2106, но узнать ее ни цвета, ничего невозможно. Ее разнесло всю. Судя по тому дыму, который пошел черный, это тротилы. Ну, я не специалист, но специалисты скажут уже, что это. Но не просто так. Пока рано делать выводы, что это.
Рассказали в администрации Пятигорска. Впрочем, выводы уже сделаны. По данным правоохранительных органов, сработало безоболочное взрывное устройство мощностью в 30 килограммов тротила. Ведется поиск преступников, все выезды из города перекрыты, объявлена операция «Вулкан» и план «Перехват».
Кафе повреждено, дом стоящий рядом тоже поврежден. Там и двери, и стекла, и ближайшие здания стекла повылетали. Кафе там практически полностью разрушено. Там она наполовину деревянная была, от нее ничего не осталось.
Рассказал источник в правоохранительных органах. Все пострадавшие госпитализированы в Пятигорскую городскую больницу. Это в основном посетители разрушенного взрывом кафе. В больничное отделение не пускают ни журналистов, ни родственников. Оцеплено и место взрыва. Известно, что в реанимации находится 28-летняя девушка. 16-летний юноша, получивший тяжелую травму глаз, будет доставлен в одну из клиник Москвы. Власти уже попросили пятигорчан сдать кровь, но объявили, что в больнице хватает и медикаментов, и квалифицированных врачей. Главным следственным управлением по Северокавказскому и Южному федеральным округам возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт», «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Центральная тема нашего сегодняшнего эфира, тема разговора с вами, уважаемые слушатели, это помощь пострадавшим в результате лесных пожаров в России. Даже по предварительным данным, их число составляет несколько тысяч человек. Какую роль в оказании этой помощи играет государство, какую – частные лица, добровольцы? Какая помощь, какие вещи действительно нужны лишившимся крыши над головой, а какие нет? Чем вы готовы помочь погорельцам? Ответов на последний вопрос мы ждем сегодня от вас. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает через полчаса, 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Чем вы готовы помочь погорельцам? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ульяновска, с которыми побеседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
Одеждой, обувью. Ну, а деньгами я сам более не богат. Но то, что у меня есть, но хорошее, можно передать им.
Ну, например, вещи какие-нибудь дали бы. И не только я. Если бы вот такое место нашлось бы, все бы понесли, не только я. У многих и дети выросли, вещи хорошие есть. И у нас вот тряпки, уже мы в них не влезем. Ну, куда они? Вот, конечно, бы отнесли. Неужели?
А мы и так помогаем, я и финансово помогаю, и за брали же одежду. Ну и так ребят приносят, у нас в гараже привозят.
А кому и как вы это переправляете?
У нас парень есть в гаражах вот здесь, в кооперативных. Он занимается этим вопросом, он знает, куда отвозить, и все знает.
Кто должен помогать больше всего
горельцам? Наверное, и люди, государственное государство. Хочет, наверное. Нефть-то качаем, помочь можно всегда.
С удовольствием бы отдала вещи и постельное белье даже купила бы. Скажем, мы из Москвы приехали сюда в отпуск, но в нашем городе, к сожалению, не было пункта, где сдать. Знаем, что такое пожар, один раз тоже видели, что это такое, это очень страшно.
Некоторые говорят, вот олигархи должны делиться.
Ну, конечно, должны, чисто по-человечески, потому что со всеми может такое случиться. Даже с ними богатые тоже плачут.
Не знаю, чем-нибудь. Ну, я как бы не горел, я не знаю, что там в принципе надо.
Нет у меня ничего, одна я. Денег мало, пенсии.
А чем? Нечем. Сам, как говорится, ни с чем. Чем я буду помогать? Маленькую сумму, пожалуйста.
Ну, я бы вещи отдала, только это некогда и куда.
Церковь отнести и все. А церковь, она сама распоряется, куда что отдать.
А до них дойдет деньги? Не дойдет. Я знаю по Армении. Сколько собирали, а в Армении с пятаки я был, и все не дошло до них. Вещи они, я сам видел, как выкидывали вот эти ношенные все. Да, нам не надо, иностранного брали, собирали упаковки, а это все выбрасывали.
Материально так не могу, могу плед, одеяло отдать, постельные принадлежности. Вещи, конечно, обязательно нужны, но в первую очередь, я так думаю, стены нужны и крыша над головой.
Добротное, полноценное жилье.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос: чем вы готовы помочь погорельцам? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Следователи прокуратуры России не подтверждают информацию о подозреваемых и задержанных по делу о вчерашнем взрыве в Пятигорске, в результате которого пострадали около 30 человек. На Камчатке найдены тела четырех рыбаков, затонувшего в Охотском море маломерного судна. Поиск еще трех продолжается. В Москве и Петербурге сегодня состоятся акции протеста против коррупции. В Сочи пройдет встреча президентов России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Власти Пакистана заверяют, что международная помощь пострадавшим от катастрофических наводнений в стране не попадет в руки экстремистов. Пентагон заблокировал контракт с американской компанией Lockheed Martin на поставки противоракет из-за недостаточности испытаний. Израильские истребители F-16 нанесли удары по объектам в центре и на юге сектора Газа. По данным палестинских источников, пострадавших нет. Американский сенатор Джон Керри заявил президенту Афганистана Хамиду Карзаю о важности его усилий по борьбе с коррупцией для продолжения поддержки со стороны США. В Багдаде в результате теракта во вторник рядом с армейским центром по набору новобранцев погибли, по уточненным данным, не менее 59 человек. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 45 копеек, евро 39 рублей 11 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Степень мобилизации российского общества перед лицом чрезвычайных ситуаций. В годовщину аварии на Саяно-Шушенской ГЭС обсуждали первый заместитель генерального директора Института естественных монополий, бывший замминистра атомной энергетики Булат Нигматуллин и бывший глава Шаховского района Подмосковья и народный депутат СССР Николай Травкин. Сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы», и мы возвращаемся к теме последствий лесных пожаров в России. сайт федерального государственного учреждения «Рослесозащита» остается недоступным с пятницы после того, как министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу на селекторном совещании поинтересовался, сайт какого ведомства распространяет информацию о том, что в Брянской области, цитата, «кругом летает радиация». Именно на сайте «Рослесозащиты» ранее со ссылкой на экологов появились сообщения о радиационной угрозе из-за пожаров. В МЧС говорят, что ведомство к закрытию сайта не причастно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
По данным газеты «Коммерсант», в компанию «Мультихост» позвонили представители МВД с требованием заблокировать сайт «Рослесозащиты». Сотрудники «Мультихоста» потребовали официальный запрос и, не получив такового, не стали блокировать сайт. Но к тому времени он уже не работал. Все эти события начались в пятницу после того, как глава МЧС Сергей Шойгу на селекторном совещании призвал разобраться в связи с ложной информацией о пожарах в Брянской области на загрязненных из-за Чернобыльской аварии территориях. Заместитель начальника управления информации МЧС России Елена Чернова говорит, что к закрытию сайта «Рослесозащиты» ни Сергей Шойгу, ни его ведомство не причастны.
Сергей Шойгу не призывал разбираться с сайтом ФГУ «Рослесозащита». У нас было селекторное совещание, не назывался сайт. Поручение было, поскольку разобраться вообще в интернете очень много информации шло. И спекуляции на тему того, что в Брянской области горят леса, и якобы там поднимается какое-то радиоактивное облако.
Представители экологических организаций считают, что сайт был закрыт по указанию МЧС, где якобы пытаются скрыть реальный масштаб бедствия. По мнению руководителя лесной программы Greenpeace России Алексея Ярошенко, вместе с закрытием сайта «Рослесозащиты» прекратилось и официальное размещение информации о пожарах на интернет-странице Федерального агентства лесного хозяйства.
Закрытие сайта «Рослесозащиты» – это прямое нарушение конституционного права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, которое закреплено статьей 42 Конституции. Почему закрыто? Ну, именно потому, что там размещалась объективная информация о том, что где горело, в том числе на территориях, загрязненных радиоактивными веществами. 6 числа на этом сайте было размещено сообщение, где говорилось, что по данным Рослесозащиты зарегистрированы лесные пожары на площади 3,9 тысячи гектаров. Ну, в целом, это площадь, начиная с начала года, по загрязненным территориям сообщалось, сколько, где, в каких регионах. И говорилось, что все органы государственной власти, где есть загрязненные радионуклидами территории, должны предпринять неотложные меры по информированию населения и организаций, особенно осуществляющих работы в лесу, о лесных пожарах на загрязненных территориях. Вот, собственно, такое сообщение. И через несколько дней оно вызвало панику среди руководства МЧС. Руководство Рослесхоза выдали указание, что не сейте панику. Формально, конечно, МЧС не имело никаких прав и полномочий приказывать закрывать сайт Рослесхоза. Рослесозащита. Но, тем не менее, мы видим, что закрыт сайт Рослесозащиты, она же Российский центр защиты леса, и прекратилось размещение официальной информации о лесных пожарах на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.
Экологи говорят о том, что информация о пожарах в районах, где возможно повышение радиоактивного фона, либо не точна, либо вовсе отсутствует. По словам замруководителя управления информацией МЧС Елены Черновой, тому есть объективные причины.
Я хочу сказать, что, конечно, мы только за то, чтобы наши люди знали правду, но мы против того, чтобы шли политические спекуляции, шли спекуляции вообще на чувствах людей, которые там живут. И когда это действительно нет. Но еще, кстати, происходит, понимаете, вот нас спрашивают, из-за чего происходит там вот нестыковка. Вот тот же космический мониторинг. Вы посмотрите снимки из космоса, ну, спутник пролетает два раза в день. Вот он фиксирует это два раза в день. Там очаги, которые возникают, мы не говорим, что их там нет. Вот он возникает, он через час уже потушен, этот очаг в этом лесу, и нету ничего, никакого там распространения, ни огня. Там завтра он в другом месте. А снимок только снят, он зафиксировал его в тот момент, когда мы его тушили, к примеру. Потом его обрабатывают, потом его на следующий день, его показывают всему миру, а там-то этого уже нет ничего.
Интересно, что впервые о потенциальной угрозе распространения радиации в случае возникновения пожара в Брянской области заявил на прошлой неделе именно глава МЧС Сергей Шойгу. Данные, которые появлялись на сайте Рослесозащиты, давали необходимую информацию о возможных рисках, прежде всего людям, живущим и работающим в районе, подвергшимся радиоактивному заражению, считает руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко.
количество мелких пожаров мы оценить не можем дистанционно, но в целом информация, естественно, была очень близкая к реальности. Пока складывается такая ситуация, что пожары в наиболее сильно загрязненных территориях Брянской области, они тушатся очень быстро, и на самом деле риска для жителей Москвы вот от этих конкретных брянских пожаров в зоне сильного радиоактивного загрязнения на данный момент практически нет. Но риск для людей, которые в лесу работают, очень высокий. И, собственно, вот то, что говорилось на сайте Лесзащиты, это то, что необходимо проверить ситуацию, определить, какой риск в первую очередь для тех, кто работает в лесу. Для них риск большой. Те, кто тушат, или те, кто живет в населенных пунктах в непосредственной близости от них, ведь это густонаселенная местность достаточно.
Кое-что удалось узнать о судьбе сайта Рослесозащиты, позвонив на горячую линию Рослесхоза, откуда нашего корреспондента направили к заместителю начальника управления Рослесхоза Владимиру Дмитриеву. Он сообщил, что сайт Рослесозащиты был действительно заблокирован на время проверки некоторых информационных сообщений, размещенных на нем, и в ближайшее время возобновит работу. Однако, когда именно это может произойти, в ведомстве не уточняют. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о последствиях еще одного чрезвычайного происшествия. В ближайшие дни в Кемеровской области начнется откачка воды из шахты Распадская, где в результате взрыва 9 мая этого года погибли 12 человек. Это позволит достать из-под земли тела погибших шахтеров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Нина Абелюнас.
Спасатели продолжают работу по локализации крупного пожара на шахте Распадская. Как сообщил заместитель главного инженера шахты Владислав Вальц, для решения этой задачи возводят специальные взрывоустойчивые перемычки. Бетон с пластификатором подается внутрь шахтовых стволов через пробуренные скважины. Насосы поддерживают постоянный уровень воды в восточном наклонном стволе 6 и 7 пластов. Концентрация метана в пределах нормы. В ближайшие сутки двое спасатели планируют начать откачку воды. По словам губернатора Кузбасса Амана Тулеева, под землей сейчас целое озеро. 800 метров длиной и 400 метров шириной. Это около 2,5 миллионов кубометров воды. После того, как вода будет откачана, начнутся поисковые и восстановительные работы. Главная задача на данный момент – достать оставшихся под землей 11 горняков. Предположительно, к концу сентября спасатели выйдут на точку, где они могут находиться. Следственное управление наконец-то сможет осмотреть место аварии, подтвердить или опровергнуть предварительные выводы расследования. По данным службы управления персоналом Распадской, в настоящее время количество шахтеров, трудоустроенных на другие предприятия компании, около 200 человек. Все остальные работники шахты, за исключением находящихся в отпуске или на больничном, обеспечены работой на самом предприятии. На сегодняшний день в лечебных учреждениях Междуреченска и Москвы находятся двое пострадавших при аварии. Начать добычу угля на Распадской можно будет уже через месяц. Тулеев попросил ускорить соответствующую экспертизу проекта по восстановлению шахты. Губернатора поддержали и сами горняки, и вице-премьер Игорь Сечин. Как отметил последний, запасы Распадской составляют чуть более 1 миллиарда тонн. Предприятие способно работать еще 80 лет. В течение месяца планируется запустить досрочно лаву номер 9. Тем временем на счету, куда поступали добровольные пожертвования семьям погибших, осталось 23 миллиона рублей. По предложению губернатора эти деньги неприкосновенны до тех пор, пока не будут подняты тела погибших. Сам Тулеев предлагает выплатить из этих средств по 200 тысяч семьям погибших, по 75 тысяч шахтерам, получившим тяжелые травмы, и по 30 тысяч легко раненым. Главный праздник Кемеровской области – День шахтеров. Дань памяти погибшим горнякам и спасателям пройдет скромнее, чем в предыдущие годы, без лишней помпезности. По мнению губернатора, угольные территории Кузбасса должны ограничиться в этом году приемами вдов и членов семей погибших шахтеров, встречами с ветеранами и заслуженными людьми угольной отрасли, в которые сейчас грядут изменения. Майские протесты горняков дали небольшой, но результат. До 70% увеличена постоянная часть заработка шахтеров, а 30% составляет переменная. Теперь, если по какой-то причине план не выполнен, зарплата горняка упадет не в разы, а максимум на 1/3. Отраслевое соглашение по этому вопросу все собственники шахты должны подписать до 29 августа. При подписании соглашения каждой шахте подходит индивидуально. На самой же Распадской средняя зарплата возросла до 40 тысяч рублей в месяц. Правда, при этом не учитывается квалификация и стаж работы горняка. И потому такой уравнительный подход некоторых шахтеров не устраивает. Нина Абелюнас, Кемерово, для Радио Свобода.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Белый дом хочет провести радикальные перемены в системе государственной поддержки домовладельцев. Как мошенники вздувают цены домов? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Администрация Обамы заявляет о необходимости радикальных перемен в многолетней государственной стратегии, направленной на расширение числа домовладельцев. Во вторник министр финансов Тимоти Гейтнер поднял вопрос о роли государства на рынке жилья. Эту роль федеральная власть взяла на себя еще во времена Великой депрессии. В последние десятилетия псевдогосударственные ипотечные банки Фанни Мэй и Фредди Мак скупали даже самые рискованные ипотечные займы у частных банков, с тем, чтобы поощрить частных кредиторов, расширить ипотечные кредитования и охватить даже те категории населения, которые, как выяснилось, совершенно не могли позволить себе покупку жилья. Около 3 лет назад рынок жилья рухнул. Фанни Мэй и Фредди Мак лопнули. И многие эксперты считают, что эксперимент социальной инженерии, проводимый государством, был одной из главных причин этого кризиса. Как к такой точке зрения относится профессор Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института?
Разумеется, социальная инженерия имела здесь огромное значение, но до 1990 года примерно существовал определенный баланс, при котором эти риски контролировались. Когда администрация президента Клинтона и последующие администрации стали заставлять банки и полугосударственные корпорации Фредди Мак и Фанни Мэй расширять поле домовладельцев и давать ипотечные кредиты людям с очень низким доходом, людям с плохой кредитной историей, людям, которые не могли себе позволить, в общем-то, быть домовладельцами. Вот эта ситуация создала самые большие риски, и одновременно с этим, кроме социальной инженерии, финансовые рынки, зная, что государство субсидирует и гарантирует ипотечные кредиты, финансовые рынки пошли на очень большой риск. Вот сочетание социальной инженерии и безответственности финансовых рынков, которые рассчитывали на помощь со стороны налогоплательщиков и государства, создали этот кризис. Он, в общем-то, назревал с 1990-х годов и разразился в 2008 году.
Грубо говоря, именно социальный эксперимент, попытка расширения класса домовладельцев, привела к кризису.
Социальный эксперимент обернулся рыночным крахом, и не надо преувеличивать успех этого социального эксперимента, потому что очень часто цитируется статистика, что в Соединенных Штатах 68% домовладения, то есть домов и квартир, находится в частной собственности. Проблема заключается в том, что в это же самое время собственность, которую люди действительно имели в своих домах и квартирах, падала. Долг увеличивался. Сейчас, впервые со времен Второй мировой войны, меньше половины стоимости каждого среднестатистического дома и каждой среднестатистической квартиры находится в частной собственности. Остальное – долг. И этот долг находится либо у банков, либо у государственных корпораций Фредди Мак и Фанни Мэй. Таким образом, половину каждого среднестатистического дома и каждой среднестатистической квартиры фактически собственником является государство или банки.
Изменить эту систему государственной гарантии ипотечного кредитования, несмотря на то, что она стала бременем для государства и может оказаться причиной новых рыночных потрясений, вряд ли удастся, считает Михаил Бернштам. А что может произойти, если система государственного поощрения домовладения не будет реформирована?
Если эта система не будет реформирована, то она будет нестабильной, и возникает вот какая проблема. Если увеличатся государственные регуляции, то, в общем-то, ипотечный рынок заглохнет, и следующее поколение не сможет покупать дома и квартиры, то есть это будет социальный кризис. А если будет продолжаться нынешняя система без радикальных изменений, то возможен следующий финансовый кризис.
Такой может быть цена государственной поддержки домовладельцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск программы «Свобода» через несколько минут. Напомню, вы можете позвонить нам в прямой эфир 8 800 222 12. Мы обсуждаем последствия лесных пожаров в России и чем можно помочь погорельцам. Ответов именно на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном комитете при прокуратуре России не подтверждают информацию о подозреваемых и задержанных по факту взрыва в Пятигорске в минувший вторник. При взрыве пострадали около 30 человек, состояние некоторых тяжелое. На Камчатке найдены тела четырех рыбаков, затонувшего в Охотском море маломерного судна. Неизвестной остается судьба еще трех человек, их поиски продолжаются. В центре Москвы правозащитники проведут сегодня акцию протеста против коррупции и необоснованного прекращения судебных процессов по коррупционным делам. Аналогичная акция состоится сегодня и в Петербурге. В Сочи пройдет встреча президентов России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Ключевыми темами переговоров станут содействие в стабилизации обстановки в Афганистане и борьба с наркоторговлей. Власти Пакистана заверяют, что международная помощь пострадавшим от катастрофических наводнений в стране не попадет в руки экстремистов. Ранее ООН заявила, что от мирового сообщества получено пока меньше половины из 460 миллионов долларов, необходимых для оказания наиболее срочной помощи Пакистану. Израильские истребители F-16 нанесли удары по объектам в центре и на юге сектора Газа. По данным палестинских источников, пострадавших нет. Пентагон заблокировал контракт с американской компанией Lockheed Martin на поставки противоракет комплекса ТААД для новой системы ПРО. Как сообщил представитель агентства по противоракетной обороне Ричард Леннер, это связано с недостаточностью испытаний. Американский сенатор Джон Керри заявил президенту Афганистана Хамиду Карзаю о важности его усилий по борьбе с коррупцией для продолжения поддержки со стороны США.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашей программы, которая сегодня посвящена помощи пострадавшим от пожаров в России. Увы, много сообщений свидетельствует о том, что помощь эта оказывается неэффективна. Идет ли речь о государственных структурах или о частных лицах, добровольцах? Как лучше всего помочь тем, кто лишился имущества и крыши над головой? Ответ на этот вопрос и должен стать итогом нашего с вами разговора, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира работает прямо сейчас. Звоните нам 8 800 222-12. Звонок бесплатный. А пока давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. В партии «Единая Россия» заявляют о создании специальных штабов, которые займутся сбором помощи для погорельцев и формированием добровольческих пожарных дружин. Насколько эффективный механизм помощи пострадавшим удается создать функционерам партии власти?
Жительница наполовину уничтоженного пожаром села Ласково Рязанской области Алла Давыдова неожиданно для себя стала популярным интернет-блогером после того, как рассказала о брошенных на произвол судьбы людях, пытавшихся защитить свои дома от огня. Гуманитарная помощь погорельцам приходит, но продуманного механизма ее распределения незаметно, говорит Алла Давыдова.
Давайте начнем с того, что уже прошло практически 3 недели, как произошла эта трагедия. И с этого момента всех погорельцев практически завалили вещами, ну, как правило, текстилем. Возьмите, что нам негоже, можно сказать. Ну, очень много новых вещей. И это все беспорядочно где-то расформировывается в Заборевском поселенском совете и в Полянском школе-интернате. Но не все люди туда уехали. Некоторые живут по домам родственников и знакомых. У некоторых нет машин, которые не могут туда добраться и, значит, получить свою там долю гуманитарной помощи. Таким людям доходит, но это, знаете, помощь, которая непосредственно организовывается вот местными жителями, которые дают адрес и приезжают адресно к таким людям, потому что мы понимаем, что у них проблема.
Те, кто хотел бы отправить пострадавшие от пожаров российские регионы гуманитарную помощь, сталкиваются с проблемами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Андрей Волков.
Городской совет ветеранов войны собрали гуманитарную помощь. 2 контейнера для отправки погорельцев в Нижегородскую и Воронежскую область. Там зимние вещи, какие-то постельные принадлежности, какие-то вещи первой необходимости. И председатель городского совета ветеранов войны, почетный гражданин Владивостока Яков Григорьевич Кан, человек, которому 91-й год пошел, он пришел сам лично во Владивостокское отделение ДВЖД, где сотрудники сказали, что могут доставить эту гуманитарную помощь только по тем тарифам, которые существуют на сегодняшний день на грузовые перевозки. Сказали, что ничем помочь не могут, и ветеранам пришлось за отправку этой гуманитарной помощи погорельцам заплатить 39 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос об отправке другого груза, который собирала Приморская епархия Русской Православной Церкви.
Выходит, что партия власти, имеющая большинство во всех региональных парламентах, документах и обладающая почти неограниченными возможностями, поспешила пропиариться за счет погорельцев. А вот об элементарной координации действий различных ведомств не подумала. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Чем вы готовы помочь погорельцам? Ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Прочитаю сообщение, которое оставил один из читателей сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Там тоже можно вести и участвовать в дискуссии на тему нашей утренней программы. И, кстати, теперь можно и зарегистрироваться на сайте, и оставлять сообщение будет гораздо проще. Итак, Дмитрий пишет: «Не знаю, вообще в России помощь воспринимается как нечто либо противоестественное, либо насильное. Да, множество людей помогают, и не только погорельцам, и слава богу. Однако с юности помню эту принудительную помощь. С тех пор остался некий налет. Раз государство заставляет, помощь формализована, вызывает отчуждение. Хотя, думаю, россияне достаточно гуманные и добрые люди. Просто власть, как слон в посудной лавке, искорежит любую инициативу. Ну а что касается прямого вопроса, чем бы я мог помочь, то, наверное, деньгами, но небольшими. Я де-факто безработный». Давайте послушаем звонки. Владимир из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, всячески готов помочь, но, во-первых, именно вот эта форма пропаганды, форма информационная форма, она всячески отсутствует. Я как-то иду и просто вижу такое маленькое табличко «Единая Россия». Но я не хочу через преступную, так сказать, группировку передавать что-то, потому что они своруют. Они довели страну до нищеты. Они довели страну до того, что государство не может оказать помощь. Вы понимаете, мало того, они довели до того, что народ не информирован. Как это помочь людям, вы понимаете? Они создали вот это именно прецедент социальной напряженности, и теперь пиарят, как вот сейчас вы сказали, что они хотят оказать помощь. Какую помощь они хотят оказать, я не знаю, вот эти ядросы.
Владимир, ну а вы чем готовы помочь?
Я готов помочь, ребята, деньгами, я готов перейти в магазин, купить вещи, но куда отсылать, я ноль информации. Вы понимаете? Я только знаю одно единственное. Вы знаете что? Вот на Ивана Сусанина строят гараж, где написано «Правительство Москвы», который никому не нужен.
Спасибо. Это был звонок из Владимира. Давайте послушаем Армавир у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я бы «Единой России» посоветовал открыть только один штаб. Много не надо.
Мы не советуем, мы не даем сегодня совет «Единой России». Мы сегодня хотим узнать, вот чем люди готовы помочь конкретно в разных регионах.
Ну вот я о помощи и говорю,
Кроме советов, чем-нибудь еще?
Один штаб Министерства финансов открыть и узнать, куда пошли 500 миллиардов дополнительных доходов от нефти. Опять в Америку закачали.
Ну, вот все, спасибо, я понял. Кроме советов ничего нету, к сожалению, иногда у наших слушателей. Ну что ж, мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем части нашей программы. Я еще раз напомню, мы пытаемся понять, как лучше всего помочь тем, кто пострадал от пожаров. Это могут быть и вещи, и какая-то еще помощь. Вот мы услышим репортажи о том, как нужно помогать на самом деле, как помогают добровольцы. Давайте сейчас послушаем еще один звонок. Нам дозвонился слушатель. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Я из Тамбовской области. Вот к нам погорельцы, приезжайте, пускай. Вот я живу на границе Липецкой и Тамбовской области. У нас деревня вымирает. У нас дома пустые стоят. Вот. Довольно-таки дешево сдадут или продадут. Приезжайте, пожалуйста. У нас здесь много-много деревень таких вот вымирающих, Будары. Вот, там вообще один человек во всей деревне, зимой так говорят.
Спасибо, спасибо. Итак, я еще раз скажу, что мы в следующем часе опять ждем ваших звонков. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Обсуждаем мы сегодня помощь пострадавшим в результате лесных пожаров в России. А вам, уважаемые слушатели, задаем прямой конкретный вопрос. Чем вы готовы помочь погорельцам? Мы ждем ваших сообщений в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Производство легковых автомобилей в России увеличилось в январе-июле более чем на 70% к уровню первых 7 месяцев прошлого года и составило 599 тысяч машин, сообщила Федеральная служба статистики. Грузовых автомобилей было выпущено в стране за 7 месяцев почти 75 тысяч, на 52% больше, чем в январе-июле годом ранее. Объем потребления электроэнергии в России к 10 августа превысил уровень того же периода прошлого года почти на 10%, заявил министр энергетики Сергей Шматко. По его словам, российская электроэнергетика в этом году столкнулась с целым рядом проблем. Сначала из-за аномальных холодов зимой, когда сразу 11 регионов превысили исторические максимумы энергопотребления, а затем из-за жаркой погоды летом. В связи с аномальной жарой, по словам министра, некоторые электростанции были вынуждены сократить производство электроэнергии, как из-за перегрева оборудования, так и обмеления сопутствующих водоемов. Объем внешней торговли России в первом полугодии увеличился на 41,5% к уровню первых 6 месяцев прошлого года и составил примерно 294 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. При этом экспорт товаров вырос на 51% до 190 миллиардов долларов, а импорт на 26%, составив 104 миллиарда. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России в первом полугодии составило почти 86 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем в январе-июле прошлого года. В Соединенных Штатах объем промышленного производства после спада в июне на 0,1% в течение июля увеличился на 1%, сообщила Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов. В последний раз такие темпы роста были отмечены в стране в августе прошлого года, то есть во время действия программы льготного обмена старых автомобилей на новые, продолжавшейся в США один месяц. К уровню июля прошлого года рост промышленного производства в стране составил 7,7%. В 27 странах Европейского Союза рост цен в июле составил 2,1% к уровню июля прошлого года, после роста в июне на 1,9%, сообщило агентство Евростат. В двух странах Евросоюза была отмечена дефляция, то есть снижение цен, в Ирландии на 1,2% и в Латвии на 0,7%. Максимальный рост цен к уровню июля прошлого года отмечен в Румынии на 7% и в Греции на 5,5%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 45 копеек, евро 39 рублей 11 копеек. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжат заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следователи прокуратуры России не подтверждают информацию о подозреваемых и задержанных по делу о вчерашнем взрыве в Пятигорске. В результате взрыва, по последним данным, пострадали около 30 человек. На Камчатке найдены тела 4 рыбаков, затонувшего в Охотском море маломерного судна. Поиск еще 3 продолжается. В Москве и Петербурге сегодня пройдут акции протеста против коррупции. В Сочи состоится встреча президентов России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Пентагон заблокировал контракт с американской компанией Lockheed Martin на поставки противоракет из-за недостаточности испытаний. Американский сенатор Джон Керри заявил президенту Афганистана Хамиду Карзаю о важности его усилий по борьбе с коррупцией для продолжения поддержки со стороны США. В Багдаде в результате теракта во вторник рядом с армейским центром по набору новобранцев погибли, по последним данным, не менее 59 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой, которая присоединилась ко мне в студии и готова рассказать мне и нашим слушателям, о чем пишут сегодня на первых полосах свежие российские газеты.
Доброе утро, Марк. Ну, начнем, наверное, с печальных новостей, которые сегодня отражены на страницах российской прессы. Так, «Время новостей», центральной публикации. В центральной публикации пишет как раз о двух крупных терактах, которые прогремели вчера на Северном Кавказе. И здесь же на первой полосе газета рассказывает о том, что президент Дмитрий Медведев продолжил вчера в своей сочинской резиденции цикл встреч, посвященных ситуации на Северном Кавказе. Президент принял руководителей Чечни и Ингушетии. Подробнее об этом можно прочитать в публикации под заголовком «Разминирование туристического кластера. Россияне считают обстановку на Северном Кавказе напряженной, что имеет под собой непосредственную почву». Ситуация Северного Кавказа волнует также и независимую газету. Центральная публикация, заголовок «Национальные войска для внутреннего пользования. Дальнейшая милитаризация Северного Кавказа произойдет за счет местных мобилизационных ресурсов». Газета пишет о том, что президент Дмитрий Медведев на днях должен подписать указ о формировании в составе 102-й бригады особого назначения в городе Махачкале внутренних войск МВД Российской Федерации и двух батальонов, которые будут комплектоваться исключительно местными призывными кадрами. Эти батальоны будут по структуре подобны тем, что существует сейчас в Чечне. Штатная численность каждого из них около 400 человек, и предназначенные подразделения будут для ведения специальных и боевых операций в горно-лесистой местности. Об этом сообщил независимой газете источник в Кремле. И данный шаг экспертным сообществом оценивается неоднозначно. А вот как можно прочитать сегодня, напомню, в центральной публикации независимой газеты под заголовком «Национальные войска для внутреннего пользования». Здесь же независимая газета пишет также и о том, что нехватка кормов и рост цен на них вынуждают производителей сокращать поголовье скота. Пока это касается мелких и средних хозяйств, однако в скором времени проблема может коснуться и более крупных производителей, предупреждают эксперты. Из-за этого, по их мнению, станут в ближайшее время страну ждет снижение цен на мясо в пределах 10-15%. Однако радоваться рядовым потребителям не стоит. Уже к зиме рост цен на мясо может составить от 20-25%. Многое сейчас зависит от способности властей разумно затыкать возникающие дыры, подчеркивает независимое. Еще одна тема, но теперь уже обратимся к российской газете. Центральная, опять же, публикация, первая полоса, заголовок «Медицинское заключение», в которой глава ФСИН Александр Реймер рассказывает в российской газете о реформе тюремной медицины. Также корреспондент российской газеты двое суток дежурил на горячей линии редакции по сухому закону для водителей. И что он вынес из этого дежурства, можно прочитать в сегодняшнем номере. Обратимся к газете «Ведомости». Сразу несколько тем. Как то? Сын главного финансового разведчика страны работает в Аэрофлоте, отмечает газета «Ведомости». Он отвечает за размещение денег компании, управляет одним из ее главных проектов терминалом «Шереметьево-2». И еще одна публикация, антикоррупционное расследование деятельности высокопоставленных сотрудников управделами президента привело к масштабным кадровым перестановкам. Скандал связан, собственно говоря, со строительством олимпийских объектов в Сочи. Господин Лещевский требовал 12% с каждого платежа. Ну, подробности я не знаю. Если будет время, мы сегодня на эту тему еще поговорим.
Надежда, через несколько минут наши слушатели услышат репортаж о судьбе знаменитого музея-усадьбы Архангельская. Там есть сообщение о том, что хотят сократить охранную зону вокруг этого музея, вырубить деревья, опять какие-то стройки, коттеджи. И вот я вижу, что сегодняшний «Коммерсант», в сегодняшнем «Коммерсанте» есть интересная публикация, кстати, тоже на первой полосе, о том, что Росохранкультура
культуре грозит упразднение. А Росохранкультура, напомню, это вообще единственный государственный орган, который выступал откровенно против строительства, например, Ухта-центра в Санкт-Петербурге.
Да, это центральная публикация, и, собственно говоря, речь не идет о том, что Владимир Путин поручил уже министру культуры Александру Авдееву подготовить проект президентского указа о передаче функций Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, так называемый Росохранкультура, непосредственно министерству. Единственный исполнительный орган власти, вот как вы уже отметили, который выступал против строительства 403-метрового небоскреба, вот как утро дает о себе знать, Ухта-центра в Санкт-Петербурге, может быть упразднен, да. И решение премьер принял именно в тот момент, когда этот проект обсуждался Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО. И здесь же в «Коммерсанте» история, которая связана, опять же, с Триумфальной площадью. Надо сказать, что судьба Триумфальной площади уже второй день не сходит со страниц центральной российской прессы. О том, что столичная мэрия прекратила прием заявок на проведение митингов и шествий на Триумфальной площади, уже газеты рассказывали. А вот, как сообщает «Коммерсант», вчера официально ограничения, связанные с реконструкцией площади и строительством многоуровневого подземного паркинга, закончилось тем, что утвержденного проекта, оказывается, как и выяснил «Коммерсант», реконструкции площади до сих пор не существует. И об этом, надо сказать, пишет сегодня не только «Коммерсант», но и другие газеты. И коротко о новой газете. Первая полоса. Заголовок «Олимпиада виляет хвостом». Постановление губернатора о сносе исполняются неукоснительно, подтверждает новая газета, но только до тех пор, пока стройка не упирается в ВИП-коттедж. Тогда-то сносит все, что мешает объезду всего ВИП-коттеджа. Ну, я думаю, что в этом выпуске мы на этом остановимся.
Спасибо. На это была Надежда Перцева. Она рассказала коротко о первополосных публикациях сегодняшних российских газет, о газетах. Ну, а внутрь мы заглянем и подробнее расскажем о самых интересных статьях в следующем часе нашей программы. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Репортажи наших корреспондентов о жизни российских городов. Очередная тревожная новость, как я уже говорил только что, из Московской области. Музею-усадьбе Архангельская грозит уничтожение, считает во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. 600 гектаров охранной зоны вокруг памятника федерального значения собственники и арендаторы земель, среди которых есть, по некоторым данным, бизнесмен Виктор Вексельберг, хотят вывести из-под защиты государства и отдать под застройку. Подробности расскажет корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Усадьба Архангельская в Подмосковье по праву заслужила название «Русского Версаля». Дворцово-парковый ансамбль конца XVIII века расположен на берегу Москвы-реки в 2 километрах от города Красногорска. Оттуда с возвышенности открывается прекрасный вид на Замоскворечье. В разное время усадьбу посещали писатели Карамзин, Пушкин и Вяземский, литераторы Герцен и Огарев, художники Серов и Бенуа. И вот теперь над памятником федерального значения нависла угроза уничтожения. Сам памятник занимает площадь около 60 гектаров. Охранная зона вокруг усадьбы – это 600 гектаров. Часть этой земли продана, часть дана в аренду. И теперь собственники и арендаторы предложили так подкорректировать охранную зону вокруг усадьбы, чтобы можно было на ней свободно вырубать великовозрастные деревья и проводить застройку. Рассказывает член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Красногорского района Галина Реали.
Та корректировка, которая была предложена последняя, она чудовищна, потому что она сокращает в разы зоны охраны памятника и к его сохранению только внутри решетки санатория 60 с небольшим гектар. Просто уничтожает ландшафт. Это будет такой местечковый музей, обычный, без панорамы и без своего вида. И его никто уже в дальнейшем не будет сравнивать с Версалем. Это действительно, замоскворецкие дали, так называемые, это восхитительный пейзаж вообще. Ну, это все будет уничтожено, потому что понятно, что когда речь идет о больших деньгах, то никто уже не думает о культурном наследии и будущих поколениях.
А кто именно заказал корректировку зон?
Я не могу назвать эти фирмы, но это фирмы, которые вот являются собственниками, арендаторами земельных участков. В частности, Вексельберг, хотя я не знаю, он официально ли является арендатором 2 рощ Аполлоновой и Горятинской, на него ли это оформлено, но то, что он обращался с письмом к министру, это факт. Просьбой признать эти 2 исторические рощи не историческими. Недавно было вообще просто вопиющее нарушение. В охранной зоне башни памятника было вырублено по распоряжению главы Красногорской администрации 959 великовозрастных огромных деревьев. Это было совершенно бессовестное вообще мероприятие. Ночью рабочие, когда мы приехали в 5 утра, деревья были уже повалены. Вмешалась прокуратура, вынесла протест. И глава администрации должен высадить за одно вырубленное дерево, должен посадить 3 новых. Вот это на сегодня так. А что дальше будет, это никто не знает.
У инвестора есть 2 пути, рассказывает координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовир. Один из них – просто снести памятник, невзирая на закон. А второй – подкорректировать зоны охраны памятника так, чтобы можно было уже по закону осуществить планы застройки.
Охранная зона – кость в горле вообще у всех инвесторов, которые хотели бы попользоваться землей на исторических территориях. Это проблема и ландшафтных памятников, и проблема исторической городской застройки. Ландшафтные памятники, конечно, это вообще чрезвычайно болезненная проблема, потому что, ну, всем хочется строить дорогую загородную недвижимость в зеленых зонах и по соседству с прославленными усадьбами. Поэтому на охранные зоны вот таких усадеб, как Архангельская, постоянно точатся зубы. И, собственно, существует 2 варианта действий, как инвестору поступать, когда ему очень хочется реализовать что-то на территории охранной зоны. Либо он начинает действовать просто в нарушении закона, просто игнорирует режим охранной зоны и все. И так происходило в Кадашах. И остановить это удалось только потому, что поднялась просто беспрецедентная волна общественного возмущения, и потому что нарушение режима охранной зоны было абсолютно вопиющее. Власти были вынуждены признать, что да, в охранной зоне делать такие вещи нельзя. А более грамотный способ состоит в том, чтобы скорректировать охранную зону. Тогда не будет охранной зоны, не будет проблем. С этим бороться гораздо сложнее, потому что мы можем опираться только на закон. Но при этом, в общем, не так просто саму зону скорректировать тоже. Нужно все-таки какое-то обоснование. Нужна государственная экспертиза.
В Москве вы сталкивались с подобными примерами корректировки зон охраны?
Да, да, конечно. Вот последняя недавняя история на улице Бахрушина, где была снесена усадьба Алексеевых, стала возможна благодаря тому, что охранная зона, которая раньше покрывала всю территорию усадьбы Алексеевых, была скорректирована таким образом, что большая часть усадьбы оказалась вообще без всякой защиты.
Будем надеяться, что другие памятники культуры все-таки удастся отстоять.
Ну, а куда же мы денемся? Это же наше наследие. Оно наше. Это не наследие чиновников или инвесторов. Это наследие многонационального народа Российской Федерации. И опыт показывает, что фактически бьются за сохранение этого наследия люди, не имеющие никакой ни служебной, ни материальной заинтересованности в его сохранении. Это именно народное дело. Народ сохраняет свое достояние, а не свое имущество.
Во вторник состоялось совещание у заместителя министра культуры России Бусыгина по корректировке охранных зон музея усадьбы Архангельская. Официального результата этой встречи пока нет. Однако, по некоторой информации, корректировка охранных зон, предложенная собственниками и арендаторами охранных земель вокруг Архангельского, несмотря на все старания и значительные ресурсы, не нашла понимания у заместителя министра. Это значит, что у усадьбы еще есть шанс сохранить прекрасный вид на Замоскворечье и звание подмосковного Версаля. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Тема, с которой мы начнем в следующий час, политическая. Сегодня в Сочи состоится встреча Дмитрия Медведева с президентами Пакистана, Афганистана и Таджикистана. А в середине часа мы вернемся к обсуждению помощи пострадавшим в результате лесных пожаров. Напомню вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Чем вы готовы помочь погорельцам?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир.